тигров. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 1 мая, 16:00 по московскому времени. В эфире программа «Эпиграф». Это программа о книгах «Ваш Осман» по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. И сегодня в студии на Радио Теос писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, Олег, почувствовал ты 1 мая все-таки, почувствовал весну-то, стучится она, так сказать, в двери-то твои.
Да, приятнее стало.
Но у нас эфир-то весенне-летний, а книжки-то у нас сегодня серьезные.
Даже мрачные, я бы сказал. Но это хорошо, это создает гармонию, это, чтобы не слишком сильно веселились, улыбку с лица снять.
Вот, дорогие друзья, в таком вот постоянном противостоянии существует программа «Книгах эпиграф» между инем и яном. Уж вы выбираете, кто из нас кто. Но в начале передачи, как обычно, мы оглашаем наш шорт-лист сегодняшней передачи, то есть те книги, о которых мы будем говорить. В первой рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу» мы поговорим про самую культовую антиутопию, роман писателя Джорджа Оруэлла 1984. А в рубрике «Культовая классика» поговорим про рассказ Александра Грина «Крысолов». Вот такой у нас шорт-лист сегодня.
Вот как обычно, все у нас культовое.
Абсолютно.
Только культовые, только для вас.
Но не всегда, конечно, культовые. Мы будем говорить, и у нас есть идея с Олегом о передач, где мы будем говорить о шортах, о шорт-листах литературных премий, да, и в том числе русских литературных премий, российских литературных премий, международных литературных премий. Как вы понимаете, там вот не всегда с культовым.
Или еще они не успели стать культовыми.
Да. Ну, в любом случае, культовые литературные премии в культовой передаче о книгах. Ну все, заканчиваем с этим прилагательным и переходим все-таки к нашей первой рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу», где как раз, как я уже говорил, будем говорить действительно культовый роман Джорджа Оруэлла 1984, да. Потому что, ну, если вы не читали этот роман, то уж точно знаете какие-то новые слова, которые изобрел, да, сам Джордж Оруэлл. Они вошли в народ, и иногда в сети люди пользуются ими, даже не зная источника, кто, в общем-то, все это придумал. А это придумал британский писатель Джордж Оруэлл по своему мировоззрению. Он социалист, очень такой своеобразный очень социалист.
Скорее, анархического толка.
Вот, Олег добавил. Даже про него больше всего знает. Ну что ж, ты, кстати, вот если уж мы говорим о нашей рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу», по этой книги по роману Джорджа Оруэлла есть две экранизации. Ты какие смотрел?
Ты там даже три есть, оказывается. Да? Там еще была какая-то 56-го года, которую, правда, никто не знает, потому что она какая-то была совсем уж неудачная. А есть 54-го года и 1984-го, прям снятая в год, да, о котором повествуется в книге.
Выпущенная, скажем так, в год 1984-го, ну да, да? Чуть-чуть пораньше, но специально ее делали, чтобы она вышла в 1984 году. И, безусловно, это вот самая известная его экранизация. Если вы там, может быть, видели в сети телевизор с каким-то таким строгим усатым дядей в нем, вещающим на большую аудиторию, это как раз
и аудитория кадры. При этом кричит и вздымает вверх две руки, вот да. Это вот как раз оттуда.
А, кстати.
Пятиминутка ненависти, двухминутка ненависти.
Да, двухминутка ненависти, да. Мы уже там с Олегом, вот это как всегда, да, то есть мы с Олегом уже начинаем говорить о романе, и когда человек не читал этот роман, хочется задать вопрос, о чем эти люди вообще болтают, какие двухминутки ненависти? Ну, мы, конечно же, расскажем о двухминутках ненависти и о мысли преступления, и что это такое, и с чем это связано. В любом случае, я хотел вспомнить еще один замечательную мини-экранизацию. Это рекламный ролик Apple, который снял культовый режиссер Голливуд. Ну, он тогда еще не был культовым. Ридли Скотт, где как раз в антураже романа 1984 разбиваются, так сказать, компьютеры IBM. Вот так вот. Да, то есть даже на поп-культуру, да, на рекламную, да, культуру, культуру рекламы повлиял роман Джорджа Оруэлла. Но, может быть, Олег, буквально в двух словах, кто такой Джордж Оруэлл и чем он интересен?
Ох, на самом деле у него очень интересная биография. Жаль, что мы, может, ну просто вряд ли получится поговорить о ней подробно. Я рекомендую тем, кто заинтересуется, почитать, благо в сети довольно много об этом написано. Он родился, что интересно, родился он в Британской Индии, то есть в колониях. И хотя он воспитание, образование получил в Англии, он долгое время, ну, как долго, 5 лет он служил в колониальной полиции. То есть человек с таким вот...
С общем-то, с запятнанным прошлым.
Спецслужбистским, можно сказать, прошлым. И это, конечно, тоже в значительной степени на него повлияло. И второе уж, не буду так подробно, второе важное, это то, что во время гражданской войны в Испании Оруэлл приехал в Испанию, участвовал в боях, был ранен, причем сражался он в коммунистической партии ПАУМ. Это тоже такое достаточно интересное явление, опять же, очень рекомендую об этом почитать, потому что это люди, которые стояли в стороне и от республиканцев, ну, то есть они сражались с фашистами, но при этом они не считали себя союзниками Сталина, наоборот, они вели жесткую антисталинистскую позицию. И за это республиканцы, в конце концов, партию прикрыли и начали против них репрессии. И Оруэлл тогда вот впервые, ну, он, может, уже подозревал, но он столкнулся именно с вот этой идеей преданной революции. Угу. То есть люди, которые служили революции, оказались ей не нужны, оказались же такими же, знаете, внутренними предателями, угу, которые, значит, поддерживают внешних врагов.
Ну, вообще очень интересно, что вот 50-е годы – это всплеск романов антиутопии, да, это огромное количество, ну, как большое количество, ну, да, о, да, там, Хаксли, да, этот новодимный мир, да, мы говорили вот буквально с Максимом Лаврентьевым, недавно говорили о романе «451 градус по Фаренгейту», опять да, 53-й да, да, год, да, ну, опять 53-й год, то есть он был после того, как Оруэлл написал, потому что 1984, это понятно, это перевернутая цифра 1948, начал он писать в 1946 году ну, роман.
Замысел у него появился в 43-м, 44-м, да, считается, да,
Четвертом, вот так. Да. Но, естественно, мы будем говорить про роман «Замятин и мы», потому что, ну, невозможно, когда не говоришь про Оруэлла и 1984, потому что есть, ну, там, ну, есть, будет у нас такой повод поговорить, сравнить эти два романа. Не будем мы, конечно, там сравнительной там, характеристикой
балла. К сожалению, опять не хватит времени, а хотелось бы.
Ну, мы с Олегом, я думаю, что надо сделать такую трехчасовую передачу на кухне, поставить микрофон.
Серию трехчасовых передач.
Да, и записать. И вы, дорогие радиослушатели, если захотите, послушайте эту нудятину. Но здесь у нас будет все-таки такая обзорная все-таки передача по этим произведениям, то есть по произведению Александра Степановича Грина и Джорджа Оруэлла. Но все-таки давай вот к роману 1984. Время неумолимо бежит, а нам нужно сказать очень много про этот роман. Итак, как он появился, мы уже начали немножко рассказываю про него, как он появился, почему Оруэлл решает написать этот роман «Антиутопия». Почему «Антиутопия»?
Ты знаешь, тут, конечно, сложная тема. Просто Оруэлл видел вокруг себя в политических событиях то, что, на его взгляд, мир движется к такому жестко-тоталитарному будущему и жестко-тоталитарному устройству общества. И он хотел предупредить, угу, и хотел высказать, к чему может привести развитие событий. И поэтому в романе он описывает вот такой жестко сконструированный мир, который разделен между тремя государствами гигантскими. В каждом государстве есть жесткое деление по сословиям, то есть есть пролетариат, пролы, которые стоят большинство населения, которые живут очень бедно, рано умирают, и которые, в общем-то, по большому счету, никому не интересны.
Ну, ты про роман уже начал рассказывать.
Я уже про роман просто стараюсь уплотниться.
Я думаю, что стоит немножко просто рассказать, как, ну, в тот антураж, которым он писал, да, в Оруэлл начинает писать его там в 46-м году, потом прерывается, потому что он попадает в больницу с туберкулезом, с такой с острой стадией в обострении. Его, в общем-то, после больницы выписывают и отправляют на остров, да, писать. И там он как раз пишет. Самое интересное, что он пишет, он значит, в письме своему издателю Фреду Уорбургу 22 октября 1948 года Оруэлл сообщил, что вот первая мысль о романе как раз возникла у него в 43-м году. Тогда же ему, значит, в общем-то, и сказали о том, что есть вот антиутопия Евгения Замятина, и он как раз пишет о том, что мне очень интересно такой вот роман...
Сравнить.
Угу. Ну, и мне очень интересны все романы на эту тему, и я сам хочу написать что-то, да. И вот он просит, чтобы ему прислали машинистку, но никто не захотел поехать в такую даль. Ну, естественно, это надо плыть и так далее. И он сам на печатной машинке перепечатывает черновик романа, вот так потом отсылает издатель. Так появляется 1984 роман. Вот я уже сказал, что это, ну, перевернутая дата, с 48 на 84. И с 1984 годом, а это наша уже с тобой история, Олег, мы же с тобой в школе учили, да, связано целое-целое там, да, все как-то ожидали, как некоего даты апокалипсиса, ничего не случилось, но все-таки как раз роман показывает, вернее, он трепанирует или вскрывает, он таким, Джордж Оруэлл становится патологоанатомом тоталитарного режима, да?
Да.
И вот почему все-таки, ну, да, насчет почему, наверное, не буду, давай сначала, как действительно, Роман, ты начал рассказывать вот как раз про кастовую систему в романе, вообще с кем мы сталкиваемся, кто главный герой и какое общество рисует Джордж Оруэлл.
Ну, про систему, и так вот. Есть нижний пролетариат, есть внешняя партия,
угу.
То есть, можно сказать, такой средний слой, и высшая, ну, не каста, именно вот высшая – это вот внутренняя партия, которая контролирует все. И героям принадлежит к внешней партии, то есть, он такой вот, можно сказать, мелкий служащий и занимается тем, что он переделывает историю, потому что...
Ну, он в Министерстве правды работает.
Министерстве правды, которое занимается фальсификациями.
Вот, вообще очень интересно. Оруэлл, у него же есть, перед этим он писал «Скотный двор», где он как раз вот идеи преданной революции развивает, да, о чем ты уже говорил, да. Но вот 984, ничего, скажем, подобного этому роману Оруэлл больше не написал, да, потому что здесь...
Ну, в том числе, потому что не успел.
Да, но здесь он все-таки поднимается на высоту именно литературного своего таланта, потому что это прежде всего, конечно, и ну, действительно великое произведение литературы, потому что там очень много... Чем вообще литература отличается? Тем, что она улавливает какие-то процессы и может свести это к определенной символике, да, то есть вот, ну, дать такую метафору, которая бы выразила многое и многое, что о чем мы можем много говорить, а в романе это, ну, какими-то направлениями
данные. Какой-то образ вложено,
да,
и этот образ очень... он цепляет, и он раскрывает суть.
Ну, например, там тот же самый новояз. То есть язык, который придумывает Оруэлл, конечно же, там можно говорить о том, что вот он не первый начал придумывать этот язык, но вот это Министерство правды или там Министерство любви, да, где в общем-то...
Тайная полиция.
Тайная фактически. Полиция, где пытают людей, в общем-то, часто там вот их отправляют либо, да, на казнь, либо...
Министерство мира занимается войной.
Да, Министерство мира занимается... Вот здесь мы подходим к идеям, да. Во-первых, нужно сказать, в каком обществе живет главный герой. Кто главный герой, во-первых?
Да, его зовут Уинстон Смит.
Да, и, ну, естественно, Уинстон Смит, значит, имя взято от Уинстона Черчилля, безусловно, да. С которым взгляды на политику у Джорджа Оруэлла были очень разные. Да?
Да. А фамилия Смит, самая распространенная фамилия, то есть,
ну,
Смит,
да,
это
фактически Иванов такой.
Это, можно сказать, просто человек.
Ну, да,
это
да.
Тоже довольно интересно. Ну ладно, не будем уходить в дебри, да.
Да, есть Джулия, девушка, которую любит главный герой, да, ну, влюбляется, по крайней мере, она влюбляется в него сначала, потом он. И есть Ники О'Брайен, да, вот человек из внешней партии.
Внутренней партии.
А, из внутренней партии, да. Да. Да, и он так очень интересно, Оруэлл его описывает как рослый, плотный мужчина с толстой шеей и грубым, насмешливым лицом.
Да, при этом очень харизматичный, вызывающий к себе доверие располагающий,
да,
к себе главного героя.
Ну, то есть, ну...
Сам отцовская фигура, кстати, во многом.
Да, и, естественно, когда мы сейчас читаем, мы понимаем, что именно так и нужно описывать провокаторов, да?
Конечно, конечно.
Но мир уже после атомной войны, то есть это атомный там, апокалипсис или атомная война всегда присутствует в литературе того времени, потому что это как раз Хиросима Нагасаки, только отгремело, и поэтому вот этот атомный апокалипсис действительно всегда, очень часто в литературе, и не только в фантастической литературе, в общем. Да?
Что это ядерная война стала, собственно, поводом для революций.
Да, и в результате, кстати, вот опять же, глобализм, да, есть три, человечество делится, весь мир делится на три государства, да, которые друг другу противостоят.
Да, и некоторое количество свободных территорий, на которых, собственно, ведутся военные действия между тремя государствами.
Да.
Потому что вот война должна быть постоянной.
А главный герой живет. Какие это государства-то?
Так, это у нас Океания, то есть это Америка. Судя по всему, опять же, тут очень важный момент, что мы видим мир глазами героя. Он знает не так уж много. Истина скрывается ото всех. Истина может подменяться партией в любой момент. Мы не знаем, есть ли на самом деле вообще Америка. Мы не знаем, что там везде происходит. Есть там даже высказывается такое предположение, что на самом деле, может, вообще один единственный остров остался. А все остальное просто уже давно, значит, это уничтожено. А война просто для того, чтобы, значит, поддерживать постоянно вот этот милитаристский угар. Тоже версия.
Ну, в общем, да.
Когда ты живешь в мире, где реальность меняют каждый день, ты ни в чем не можешь быть уверен.
Но существует еще два государства. Как я уже сказал.
Ну, по крайней мере, мы про них читаем.
Да, вот так про них читаем. Больше ничего не знаем. Есть некий большой брат. Вот это сам. Кстати, еще говорю, мы, конечно же, читаем сегодня Джорджа Оруэлла в великолепном переводе Виктора Гоушева, да, который даже написал предисловие к этой книге, почему он так перевел. Есть другой перевод, но я пытался читать тот перевод, и Гоушевский, откровенно говоря, перевод мне нравится больше, безусловно, потому что, ну, там, значит, там, они там переводят, например, там, он телекраны, да, переводит, они, например, переводят монитор, понимаешь, понятно, что это, ну, такой немножко такой усовременен, но нам понятно, что такое монитор, да, но телекраны, они гораздо ближе к тому языку, который выбирает Оруэлл, да, ну, телекраны, во-первых, люди живут в своих квартирах с постоянными включенными средствами массовой информации, там, вот с радио постоянно вещающим, да, и, соответственно, через, ну, в какие-то определенные часы происходит вот эта самая двухминутка ненависти, да.
Причем, что самое главное, что телекран это не только средство, это еще и средство наблюдения
за людьми. Да, за ними постоянно ведется
наблюдение. Или, может быть, наблюдают, потому что никто не знает, опять же, наблюдают или нет.
Но это вот такая, ну, тоталитарный режим, который люди живут в состоянии постоянного страха, да, и главный герой как раз, Уинстон Смит, он живет, то есть он читает, он тот самый человек, который сомневается в том, что вот все, что творится вокруг, это правильно, да.
Да, прям скажем, он ненавидит эту систему, он об этом говорит просто вот честно и вслух, ну, конечно, он сам себе говорит. Ну,
не честно и вслух, сам с собой.
Нет, он говорит это сам себе честно.
Да,
что, да, честно, ненавижу, что вот-вот-вот. И готов сделать все для того, чтобы ее сокрушить.
Да, и мы уже говорили, что есть специальные ведомства. Здесь как раз, прежде чем говорить про эти ведомства, может быть, стоит поговорить про еще один термин, который придумал Джордж Оруэлл и который ввел, и который мы сейчас тоже в таких сетевых баталиях иногда используем. Двоемыслие, да? Но что такое двоемыслие по Оруэллу?
А вот это, знаешь, очень сложно объяснить, потому что человек должен одновременно думать так, как этого требует партия, и одновременно понимать, как оно есть на самом деле.
Но тут здесь
перетекать, и да, это должно одновременно существовать в разуме.
Здесь еще не совсем так, потому что двоемыслие – это еще и идеология этого государства. Что такое двоемыслие? Это когда человек существует, это способность людей искренне верить в совершенно разные вещи. Например, ну, такие лозунги, например, «война – это мир», или «незнание – это сила», «свобода – это рабство». Да? Вот, то есть человека погружают в состояние, когда то есть, он не может самостоятельно уже… То есть он не не может самостоятельно делать выводы какие-то или самостоятельно мыслить. То есть вот отсутствие критического мышления, да, вот твои мысли, конечно, это отсутствие критического мышления у человека, да, прежде всего.
Ну, ты понимаешь, все-таки важный момент, что до какой-то степени... Партии это важно не просто задурить людям голову, угу, важно, чтобы они все-таки сохраняли, чтобы они верили, чтобы они сохраняли способность что-то вот делать, потому что партия работает все-таки с людьми, ну, скажем так, интеллектуальными.
Угу.
Пролетариат их не интересует, пролетариат вообще там живет своей жизнью.
Потому что им нужно создавать, да, а создают вот люди элиты.
Потому что они постоянно воюют, им нужно оружие, им нужно обеспечение для солдат.
Ну да. И, соответственно, существует... Вот именно почему очень важно двоемыслие. Поэтому и существуют такие ведомства, как Министерство мира, которое занимается войной, да, Министерство правды, которое занимается ложью, то есть занимается пропагандой и занимается вот, ну, собственно, такой информационной промывкой, информационной промывкой мозгов, да, и Министерство любви. Это вот такое, да, госбезопасность, да, такое, да, тайная полиция.
Полиция мысли, она почему-то, да.
Полиция мысли, да.
Потому что самое опасное – это мысль.
Вот, и с этим связан другой термин, который тоже Джордж Оруэлл вводит, да, в своем романе – это мысли преступления. Вот что такое мысли преступления?
Когда ты думаешь не так, как должен думать, как от тебя ждет партия.
Да. Вот эта вот мысль преступления – тем, чем занимается главный герой. Ну, я думаю, что мы отойдем от нашей традиции и... не откроем концовку романа, по крайней мере, постараемся это сделать, да, но скажем только, что главный герой в результате, да, ну, мы уже говорили, что О'Брайен там такой классический, оказывается классическим таким, значит, героем, провокатором, да, в результате чего он, собственно, и попадает в это Министерство любви, главный герой. Вот что с ним происходит?
И у него появляется возможность, так сказать, поговорить с одним из идеологов.
Да.
И вот эти вот диалоги, они, может быть, ну, это... очень важная составляющая романа, их надо читать очень внимательно.
Да, и, кстати, ну, нужно сказать, что есть вот персонаж, который не появляется в романе, но про который очень много говорят. Это большой брат, Big Brother, да?
Два персонажа. Еще товарищ Гольдстейн.
Вот, я хотел сначала про одного персонажа, потом про товарища Гольдстейна. Гольдстейн – это понятно. Гольдстейн – это такой оппортунист, да, который был вначале в партии, потом, значит, происходит там, значит, мятеж, он сбегает, и он якобы ему приписывает некое
произведение. В общем, никто не знает.
Непонятно, да.
Никто ничего не знает.
Но, да, прототипом этого Гольдстейна является, ну, абсолютно реальный исторический персонаж, да, Лев Троцкий, и прототипом большого брата, конечно же, является Иосиф Виссарионович Сталин, потому что он и описан как Сталин, да, то есть вот мужчина, пожилой мужчина, усатый и так далее. Ну, и в фильме это тоже так...
Да,
этот образ
заметно
используется, да. И никто не знает, ну, на самом деле он есть или нет, потому что люди видят вот этого большого брата, но они не знают ничего о нем. То есть это может быть там какой-нибудь актер, исполняющий роль, да? То есть это какая-то идея, да, образ, который
потому
работает.
Потому что человек умирает, а партия бессмертна.
Бессмертна, да. И здесь вот вопросы очень важные, да. Но мы уже затронули, наверное, вопрос, вот как раз Замятин мы, значит, часто их не просто сравнивать. Действительно, Джордж Оруэлл узнал про этот роман, и он, да, сам об этом пишет.
Рецензию он даже не написал.
После, да.
Да, после
пишет
прочтения.
Да, что, и да, многие, некоторые исследователи говорят о том, что Джордж Оруэлл просто содрал все идеи Замятина и как бы написал на этом материале роман. А другие исследователи говорят о том, что он познакомился с романом уже после, да, написания, хотя он знал о нем уже в 43-м году, да, еще до того, как сам сел работать над романом.
Ну, знаешь, все-таки тут надо сказать две важные вещи. Во-первых, идеи об идеальном обществе, преобразованном обществе, новом человеке, они, можно сказать, витали в воздухе.
Ничего себе, идеальное общество, вот 30-е. Ты молодец-то. То есть у тебя для тебя...
А чем оно не идеально?
Общество. А роман 1984 – это идеальное
общество? Идеальное общество, конечно.
Друзья дорогие, я, так сказать, придерживаюсь другой точки зрения, поэтому вы не думайте, что это только я таких радикальных
взглядов. Ты просто что-то мало говорил с товарищем О'Брайеном. Товарищ О'Брайен тебе объяснил всю неправильность твоей позиции.
Ты намекаешь, что ты
сам... Для людей, которые живут в обществе 1984 года, оно идеально.
То есть ты намекаешь, что ты у нас товарищ О'Брайен, да?
Нет. Я говорю о том, что это общество бессмертное. Их идея, вот, это вообще одна из таких идей просвещения, создать общество, которое было бы гармоничным и которое могло бы существовать в застывшем состоянии, ну, желательно вечность. И, в принципе, они вот как раз об этой вечности и говорят.
Но на самом деле очень идея у Замятина мы и у Ору в романе 1984 перекликаются. Даже перекликаются до, ну, до банальности каких-то, да? Ну, как до банальности.
Собственно, до сюжета. Вот
да, то, что сюжет.
Главный, герой влюбляется, да. Там, ну, и там... Есть, в общем, очень явные переклички.
Да, ну, например, там у Замятина, например, делается операция над инакомыслящими, когда удаляется как бы часть мозга, которая отвечает за фантазии, а Джордж Оруэлл применяет термин, который после него сейчас вы все знаете прекрасно. Промывка мозгов.
Да, вот так, да,
это
да.
Словосочетание, которое первый Джордж Оруэлл начал применять в своем романе. Да.
Но я бы сказал, что с литературоведческой точки зрения все-таки Замятин существует в пространстве Серебряного века. Он все-таки символист. Действие происходит в таком условном хронотопе. Оно такое очень... Ну, символически театрализованное. Оруэлл же жесткий последовательный реалист. Хронотоп у него конкретный, причем по пространству, по времени, по деталям, по всему.
Но здесь, может быть, все-таки символизма достаточно много у Оруэлла, очень много. И я бы сказал, что ну, Оруэлл достаточно... Роман полон метафор, которые идут дальше, да, дальше романа.
Нет, ну это да. Но...
Да, вот какие-то вещи...
Но по своему художественному подходу он реалист.
Но, безусловно, он реалист, да. И именно поэтому так страшно. Да? Роман Замятин действительно страшен, но, знаешь, я бы вспомнил...
Но как... все-таки театрализованность есть,
да,
некоторая.
Как Лев Николаевич, как Лев Николаевич, да, да, Толстой, да, говорил про творчество Леонида Андреева. Да, вот, да, Андреев, да, пугает нас, пугает, да мне-то не страшно. Поэтому Замятин пугает, пугает, да так не страшно, потому что для нас это остается какой-то фэнтезийной, какой-то, ну, как бы фантастической вселенной, да. А когда ты читаешь Оруэлла, ну, просто добана. Я хочу сказать, я прочитал роман Оруэлла, ну, естественно, в школе, в старших классах, ну, в 7-м классе я прочитал. Меня он поразил. Но это, ну, читал как раз в 80-е, когда его нормально перевели и издали, не в усеченных таких вариациях, да, не в усеченных, скажем, текстах, да, зацензурированных, да. И меня он, конечно, поразил. Меня поразил главный герой, я ставил себе, потому что я мальчик, воспитывающий в советской системе, все это видевший, вот, ну, вот эту пропаганду видевший, вот эти системы.
Двоемыслие. Вот
двоемыслие, да, вот это я видел, и поэтому Оруэлл просто фактически иногда описывает то, в чем мы жили, да, например, в системе советской школы в том числе, да. Ну, это система, когда ты выбиваешь, когда белая ворона выбивается, когда он начинает, ну, человек самостоятельно мыслить, когда его быстро пришпиливают, что ты там комсомолец, молец так не должен там говорить и мыслить, там пионер так не должен поступать и мыслить, да. Вот это действительно, я с тобой соглашусь, что очень реалистичный роман получился. И именно в этом его гениальность, и в этом, мне кажется, такой культовый статус его.
И еще он такой несколько, знаешь, именно реалистичный.
Секрет
до
культового
до циничности. Потому что, помнишь, когда у Брайан, они как раз о том, а зачем это все? И Уинстон Смит, он так это... Под Достоевского он считает, что так, ну сейчас у Брайан мне скажет, что это все для блага людей, что они страдают, что вот он пересказывает легенду о Великом Инквизиторе, так вот коротенько.
Да,
у Брайана ему говорит, да вы с ума сошли, Уинстон, мы это делаем ради власти, власть ради власти, пытки ради пыток.
Да, это действительно очень, ну, интересно, потому что получается, ну, скажем, Уинстон, вернее, не Уинстон, а Брайан, честно говорит с Уинстоном, да,
да,
пожалуйста,
да, да,
вот что хотите, то и делаю, да. Вот у нас, к сожалению, время уже заканчивается на этот роман, на эту рубрику. Скажи, Олег, ну, во-первых, конечно, подведем итоги. И читать, не читать, и почему? Мне кажется, весь наш разговор подвел вообще к логичному ответу на этот вопрос. Итак, Олег, читать, не читать, и почему? Твой совет.
У меня тут как бы... Два.
Опять. У него, как всегда, два варианта ответа.
Да, то есть читать, потому что... Ну, для того, чтобы понимать окружающий мир, вообще жизнь понимать. То есть к чему может вести некоторые последовательные события, чем вообще может грозить будущее, я бы сказал. А с другой стороны, во многое знание есть много печали.
Много мудрости, много печали.
И ты даже вот знаешь, а изменить все равно ничего не можешь. А потом, это еще и опасно, потому что в таких вот системах те, кто слишком хорошо все понимает, а слишком хорошо все знает, обычно отправляют в распыл первыми.
Что мне делать с этим человеком, дорогие друзья, не знаю. Я однозначно говорю, что читать, потому что учиться самостоятельно мыслить, учиться понимать и осознавать ту действительность, в которой мы существуем. И я тот самый человек, который, не успокаиваясь на достигнутом, считает, что все-таки свою маленькую толику в эту действительность мы вносим, и мы можем осознанно видеть это и что-то делать. Да? И в любом случае... «Глаз вопиющего пустыни» Джорджа Оруэлла пал на очень благодатную почву и вызвал очень бурные дискуссии. На этом я предлагаю сделать небольшую паузу, а потом мы будем с тобой продолжать размышлять о вопросах человеческой личности, свободы человеческой личности, насколько человек вообще может быть свободен.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Мы продолжаем передачу о книгах эпиграф, и сейчас у нас следующая рубрика, а рубрика «Культовая классика». Ну, какая же классика может быть не культовой? И будем говорить сегодня о рассказе Александра Степановича Грина «Крысолов». Вот, Александр Степанович Грин, Олег, скажи-ка мне, твое личное отношение к творчеству этого писателя?
Сложное.
Началось. Но... конкретизируешь тогда, ладно.
Ты знаешь, с одной стороны... Как всегда, да, с одной стороны, с другой стороны.
У меня есть три ответа на этот вопрос, да?
Да, ну просто на все три не хватит времени.
Хорошо.
В Грине мне очень нравится его романтизм. Мне нравится вот это вот ощущение захватывающее, которое тебя поднимает и несет. Вот действительно перемещаешься в этот вот мир, выдуманный Грином, созданного его воображения. С другой стороны, что меня... Мне Грин иногда кажется зануден. Вот так вот, да.
Да, дорогие друзья. Ну, я по другую... Как обычно у нас в нашем тандеме с Олегом, я по другую сторону баррикады. Я... Это Александр Степанович Грин, один из моих любимых писателей, наравне с еще с Александром Ивановичем Куприным. И неудивительно, потому что Куприн и Грин были близкие друзья, и влияние Грина и Куприна друг на друга можно увидеть просто в их рассказах. Да? Потом, я все-таки считаю, что, к сожалению, Александр Степанович Грин, его запихнули в эту нишу сказочников, причем, ну, нишу такую сказочников для таких вот детей-подростков, да, на самом деле это не так. Грин гораздо, проза Грина,
знаешь,
гораздо,
да,
сложнее.
Где-то, знаешь, вот вместе с розовыми пони, да, такое,
да,
ощущение,
да, да,
что
да,
куда-то.
Да,
вот,
да,
это обидно, это очень обидно, да.
К сожалению, потому что вот «Алые паруса» действительно гениальное произведение, да. А что такое гениальное произведение? По сути, «Алые паруса», сейчас про «Алые паруса» все будем рассказывать с тобой. «Алые паруса» – это попытка, ну, просто, когда она писалась, «Гражданская война», Грина призвали на «Гражданскую войну», взрослый уже, ну, за 40 лет уже было, он уже со сломанным здоровьем был, да, он заболевает там тифом, пешком идет из этих окопов к этому медицинскому какому-то эшелону, едет, он почти умирает, и он в окопах начинает писать феерию «Алые паруса». Вот «Алые паруса» – это произведение о том, о мечте, в принципе, да, о том, что мечта может что-то сделать, да, то есть вот благодаря мечте мы вырываемся, мы можем вырваться из самых тяжелейших обстоятельств. И мне кажется, это именно об этом, а не о том, что это такая сопливая сказочка, там вот, что вот обязательно Грей приплывет там на шхуне самыми парусами косоль. На самом деле, действительно просто о мечте. Но мы сегодня как раз будем говорить о другом Грине, потому что его мало знают. Грин все-таки мастер психологической новеллы. Действительно мастер, удивительный. И когда ты начинаешь разговаривать с людьми, вот, и все время всплывает там блистающий... Ну, «Блистающий мир» еще ничего, когда люди читали «Блистающий мир».
Ну да, это уже прорыв
все-таки. «Хочу пожать руку» сразу же, да, но сразу вспоминать «Золотую цепь» – это его самый, да. Мне кажется, самый приключенческий, самый напряженный фантастический роман его. Действительно очень даже интересный. Даже
сюрреалистичный,
да, такой. Да, да. Очень интересный, там вообще, ну, там очень много, там, включая искусственного человека, который предсказывал будущее, да? Да. Вот, вот посмотрите, о Грине невозможно спокойно говорить, потому что ты все время вырываешься в пространство очень разного писателя. И Грин, при всем при том, что Грин – писатель Серебряного века, безусловно, да, влияние Серебряного века на него огромное, но... На каком-то определенном периоде он вначале попадает, вот сначала он попадает в такой социал-демократический дискурс, да, то есть в социал-демократическую среду и пишет абсолютно такие революционные рассказы, да. Вдруг в какой-то период он начинает писать другую прозу. И это видно именно по рассказам, по его психологическим новеллам, да.
Еще у нас слово «романтика», оно всегда носит такой, знаешь, несколько полупрезрительный оттенок.
Да, полупрезрительный и снисходительный.
Грин,
да.
Романтик, вот великий романтик.
Да,
он показывает, что романтизм может быть
реалистичным, во-первых.
Да. Да,
реалистичным.
Да. И он
психологичным.
Может быть психологичным и критичным.
Глубоким, критичным.
Да,
ну,
да и вот, трагичным в том числе. В том числе.
Что? Это высокая литература по-настоящему. Вот поэтому я все-таки очень советую, наверное, начал с советов, хотя надо в конце их давать, да, ну вот начну с советов. Очень советую почитать психологическую прозу Грина, то есть его рассказы. Ксения Турпанова, «Мат в три хода», значит, «Крысолов», о чем мы будем сегодня. «Серый автомобиль», «Крысолов», не зря «Серый автомобиль». Ну, кстати сказать, не один только этот рассказ лег в основу очень известного фильма, там в главную роль Виктор Авилов играл, значит, «Господин оформитель», да?
Да,
это вообще очень такой модернистский фильм, музыку которому Курёхин написал, да, уже покойный композитор, авангардист питерский. Вот, и не зря, потому что Грин дает повод для того, чтобы вот фантазировать на ее тему. Итак, приступаем к рассказу «Крысолов». Итак, что за рассказ «Крысолов», чем он интересен, Олег?
Так, действие рассказа происходит в 20-м году в Петербурге после революции. Описание такого мрачного города, полуразрушенного, где, собственно, главный герой, он торгует книгами. Причем, что видно, что, ну, чувствуется, что
не
это человек
книгами, да,
творческий, да, но он вынужден торговать тем, что для него дорого.
Но не просто книгами, да, а он продает свои книги, чтобы выжить.
Да.
Он продает свои книги, чтобы выжить. И он встречается там с девушкой. Вот у Грина, у него очень интересно, в его прозе всегда вот эти пересечения мистические есть, обязательно, да, то есть вот мистические встречи какие-то, которые кажутся случайными, но приводят в итоге к чему-то.
Судьбоносные.
Да, судьбоносные, да, вот ты правильное слово подобрал, судьбоносные именно, да. Он встречает эту девушку, он очень беден, и у него нет на рубашке пуговички, я сейчас скажу, почему я этот эпизод, это первый начало рассказа «Крысолов», да, девушка подходит и за ему булавка, английской булавкой за, ну, в общем, закрепляет, застегивает, да, рубашку. Этот вообще у Грина очень много, конечно, автобиографических моментов, несмотря на то, что он создал свою вселенную, свою страну, Гренландию, да, там есть лис, там есть там Зурбаган, там есть вот совершенно там какие-то там корабли,
острова,
моря, и даже есть у Гренландии, есть даже карта, да, то есть вот, пожалуйста, да, и путешествуйте по этой стране, сколько вам влезет, но, конечно же, «Крысолов» – это из другой, «Крысолов» – это реальный Питер, но Питер вот то, что испытывал сам Грин. Во-первых, главный герой после того, как он вот после этой случая с девушкой, она дает ему адрес, и он продает книгу, где он записал этот адрес, он теряет потеряет этот адрес.
Слушай, а девушка продавала Дон Кихота, да?
Если да, Дон Кихота она продала. Да. Да, и да, поэтому точно. У нее хорошее настроение появилось, да? Что она продала Дон Кихота тайком от своего отца.
И тут важно, что у Грина нет лишних деталей.
Нету лишних деталей, да. Безусловно. Да, и то, что это Дон Кихот,
да.
И она продала именно его, очень важно, да, да, для да, Грина. Да. И вот эти мельчайшие детали, и самое интересное, Грин, язык Грина невероятно интересный. Он невероятно какой-то многослойный. Когда читаешь, ты поражаешься, насколько человек может, насколько он мог, при всем при том, что Грин до конца своей жизни писал с ошибками и часто без знаков препинания. Эти уже редакторы добавляли, иногда и абзацы просто расставляли. Но при этом вот уникальный талант описывать и описывать неописываемое, да, абсолютно, да. И главный герой там попадает. Этот, кстати, вот этот случай с булавкой, это абсолютно реальный случай, произошедший с женой Грина, Ниной Грин. Александр Степанович сам вот в голодные годы, в 20-е, выходил и продавал имущество, чтобы купить дрова, купить что-то там, хлеба, купить, покушать, чтобы как-то выжить, да. И однажды он весь день, и он так стоял с отрешенным видом и продавал, никто у него ничего не покупал. Однажды, это случай очень интересный, Нина Грин описывает его, она должна была приехать, она ездила на юг, то ли к родственникам, то ли просто отдыхать, по-моему, к родственникам, и она должна была приехать, и у него было единственное, вот единственное пальто такое, шинель такое, пальто его. И он взял, продал пальто и купил букет цветов для жены.
Да.
Вот это весь Грин в этом, мне кажется. Вот, вот он, вот этот романтик, который сам был таким, как бы все-таки он что-то вкладывает в героев от себя, вот, от своих движений душевных, там, эмоциональных. И вот как раз она пришла его к вечеру, и у него как раз пальто, не было пуговицы, и она его английской булавкой застегивает самому Грину, и это как раз переходит в рассказ. Да. Да? Потом главный герой попадает в больницу с Тифом, тоже абсолютно реалии Грина. Да, Грина, потому что он знает, что такое умирать, от лежать от
Грина, и там, ну, там практически все переболели
там, Тифом. Там очень много и ушло. Да. Да, Тиф очень много унес, эпидемии Тифа. И когда он появляется, то у него отбирают, он лишается своей комнаты, и вот тогда начинаются вот эти мистические путешествия. Он встречает некоего купца, не купца, а лавочника, который ему дает, его поселяет в некоем бывшем помещении банка. И вот тут начинаются какие-то путешествия. Какие путешествия, Олег, начинаются у главного героя?
Ну как, он бродит по этому банку, он смотрит на вот эти вот...
Описание совершенно невероятное. Какой-то просто...
Лабиринт.
Да, лабиринт и постапокалипсис, да. Какой-то такой.
В котором где-то, похоже, что-то чудовищное, да, таится.
И вот такое предчувствие постоянно в рассказе, да, что что-то сейчас случится, что-то должно произойти. Да,
да, он находит сейф с едой. Как сейчас бы сказали, были
не сейф с едой, он шкаф нахуй. Шкаф, да, он его открывает, он просто запер шкаф, он открывает линейкой, по-моему, чем-то таким вот. Да.
В общем, нашел немного лута, как сейчас бы сказали. Лут – это то, что выпадает из монстров, когда их убиваешь.
А, извините, я не в курсе вашей сетевой жизни, Олег. Ага. Продолжайте.
Вот. И чувствует, что что-то происходит странно, какие-то голоса, его там один голос заманивает, что он чуть ли не падает в дыру в полу. И потом, да, он же там пытается вспомнить номер, который ему девушка записала на книге.
И самое... Не может вспомнить, да.
Чудесно, что он вспоминает, что он все-таки прозванивается по отключенному телефону.
Причем, ну, нужно сказать, что описывается как раз система телефонов и телефонных станций того времени, да, это не с номер-набирателем, да, там, даже, дорогие друзья, не с кнопочками, вот, а нужно было дозвониться до станции и сказать номер. Да, причем сказать какую-то линию, там он там линия А, там линия Б, да, там и так далее.
Сложно все было.
Вот. И ему, кстати, точный номер подсказывает телефонистка, как это не парадоксально. И он дозванивается по неработающему телефону на телефон, который тоже не работает.
Мистические совпадения.
Да. И дозванивается вот к этой девушке в конце концов, да.
Ну тут, как бы, их чувства. Да, меняет реальность, что тоже, опять же, очень по-гриновски.
Да, абсолютно по-гриновски, согласен с тобой. И здесь очень интересно, вот он дальше описывает, во-первых, когда ты это начинаешь это читать, вот он описывает, как он попадает в, значит, ну, как он как раз попадает к этим всем завалам, вот к этому провалу в полу, на несколько этажей, причем идти
да.
этому провалу, да, люк, как он описывает такой, да, его манит некий голос, он, во-первых, час целый ждет, он чувствует, он слышит какие-то шаги, но, не, но он боится, не может открыться, и в конце концов он слышит голос, он идет на этот голос, да, и он видит там какие-то пиршества, потом он слышит про некоего освободителя, который должен убить Крысолова, да. Вот тут уже... И здесь очень интересно, вот здесь, как ты думаешь, вообще вот какой из приемов-то Грин использует?
Я вообще-то назвал бы городским фэнтези. Ну, прием ныне, быть. К сожалению, очень сильно
попорченный,
затрепанный, да. Но тогда но
у Грина это читается очень хорошо.
Да,
очень
причем интересно. Даже в наше время, после всех вот этих десятков авторов в этом работающих, именно вот эта вот загадочность, которая таится в самом городе. Угу. Какой-то вот второй город... Второе, некое дно города, в котором идет какая-то своя жизнь, таинственная, страшная, и герой оказывается втянут в эту жизнь.
Да, и ну, мы не будем все перипетии сюжета рассказывать, да, потому что в результате он оказывается, мы узнаем, что он в конце концов он приходит к этой девушке и...
В общем, конец счастливый.
Да, счастливый, так. Хороший, счастливый, да. Но здесь очень связано, ну, просто я хочу сказать, что он оказывается в царстве крыс, да. И вот какое... Кстати, насчет крыс, пересечение с Джорджем Оруэллом.
Да, неожиданно.
Главного героя у Джорджа Оруэлла, Уинстона Смита, пытают крысами. Это самый, вот, это его страх самый большой главного героя. Он, ну, не буду говорить, что происходит у него в результате, но крысы там тоже играют очень важную роль. Что, какую роль играют у Грина крысы?
Ты знаешь, есть у меня такое ощущение, опять же, если говорить о символике романа, что Грин чувствует...
Не роман, а рассказы.
Рассказы, да. Что во время, вот после революции, вот во время вот этой вот разрухи, разрушается как бы ткань мира, и в эту ткань, разрушенную ткань начинают проникать существа из иного бытия. Ну, в принципе, так уж если прямо говорить, это фактически бесы, которые способны принимать обличие то крысы, то человека, то кого угодно.
Совершенно верно. И вот здесь очень важно, Крысолов – это как раз попытка показать какую-то некую духовную реальность. Я просто процитирую кусочек рассказа, где он как раз о крысах. Причем ссылается на некую книгу некого Эрта Эртруса, да, осужденного за ересь в средние века, и чуть ли не на костре сожженного, да. Он что говорит о крысах? «Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. Оно также обладает тайнами подземелий, где прячется в его власти изменять свой вид, являясь как человек с руками и ногами, в одежде, имея лицо, глаза и движения, подобны человеческими и даже не уступающими человеку, как его полный, хотя и не настоящий образ». Здесь вот Грин просто открывает, скажем, всю подноготную, да, этого мира, да, и по сути Грин говорит о том, что мы живем в некой мистической реальности, да, ну как мистической, то есть мы рядом с мистической реальностью, да, и очень важно, что о чем говорит Крысолов, на мой взгляд, да, Крысолов как раз говорит о том, что нужно быть очень чуткими к вот к тому, что происходит рядом с тобой. Все в реальности не просто так. Все соткано. Почему и Дон Кихот, да?
Да,
который
да,
сражается с мельницами, да? С ветряными. Да? То есть тот образ парадоксального чудака, рыцаря. Да?
Слабого рыцаря.
Да, слабого рыцаря.
Собственно, как... главный герой Крысолова, он же тоже, он слабый, он, но он больной, герой... он только после болезни оправился.
Да, главный герой не Крысолов, сразу хочу сказать. Да. Крысолов другой человек в этом рассказе. И мы не будем открывать, что это за человек, почитайте все-таки этот рассказ. Ну что ж, Олег, давайте-ка подводить итоги. Чем интересен сегодня рассказ Крысолов буквально в двух словах?
Для современного хорошо читателя. Написан. Он нас учит, как, вот, как жить. Это рассказ о жизни. Вот все, что я могу сказать.
Ну, я могу сказать еще следующее, да. Что это рассказ о духовной реальности, да, о том, что рядом с нами есть духовные миры, с которыми мы соприкасаемся постоянно, да, и о том, что эта духовная реальность не всегда со знаком плюс, а скорее часто мы соприкасаемся с духовной реальностью со знаком минус, да. И очень важно для Грина, очень важно вот в своем сердце сохранить вот, вот этот парадоксальный, может быть, образ такого рыцаря, да, вот такого, ну, смешного, может быть, рыцаря, но чистоту.
Нелепого немного.
Нелепого, но... да. Романтик, который побеждает вопреки всему.
Да.
Вот как-то так.
Чудом.
Да, чудом. Вот об этом чуде и рассказ, говорит, не так уж и мрачно оказался Грин у нас, да, с рассказом «Крысолов».
Да. Гораздо наше мнение о нем не такое мрачное, а сам-то рассказ достаточно пугающий.
Ну, да, пугающий. Итак, дорогие друзья, к сожалению, наша передача подошла к концу. Спасибо, Олег, за замечательный разговор. Буду рад видеть тебя снова.
Спасибо.
До свидания. До встречи в эфире на Радио Теос.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.